Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете программу «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, здравствуйте.
И наши сегодняшние гости — Наталья Инина, практикующий психолог, консультант, автор курсов «Психология личности», «Психология религии», «Психология веры», «Психологическое консультирование» и других. Читает курс лекций по практической психологии на курсах повышения квалификации клириков нашего города при Московской православной духовной академии.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наше досье.
Наталья Инина родилась в Москве. В 1994 году окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии. В 2005 году окончила с отличием факультет психологии МГУ имени Ломоносова по кафедре «Психология личности». Автор курсов «Психология личности», «Психология религии» и других. Читает курс лекций по практической психологии на курсах повышения квалификации клириков города Москвы при Московской православной духовной академии. Автор ряда публикаций в научных и популярных изданиях. Сотрудник факультета психологии МГУ имени Ломоносова, преподаватель Православного института Святого Иоанна Богослова Российского православного университета.
Вы не первый раз уже в светлом вечере на радио «Вера», но мне бы хотелось издалека зайти. Я, когда знакомился с вами в интернете, я прочел, что у вас первое образование – это ВГИК.
Это правда, да.
А вот вы по какой специальности учились в ВГИКе?
Вообще, я мечтала поступать на режиссерский факультет, но тогда на режиссерский брали только взрослых людей. Поэтому я так попробовала, так сказать, издалека. Я поступала на факультет, который сейчас красиво называется продюсерский. Тогда он просто назывался экономический. Это
организация такой,
да. Стали директором кинокартины.
Нет. Это, так сказать, был такой компромиссный ход, который, в общем, не реализовался, потому что какие-то произошли, так сказать, судьбоносные изменения, и профессионально я как-то не очень в этом плане реализовалась, тем более, что хотела заниматься все-таки режиссурой, что очень близко психологии.
Ну, психология, мне кажется, творческая, да, такая
безусловно.
Тоже профессия, род занятий.
Безусловно.
Или наука, наверное, и то, и другое, и третье.
И наука, и искусство.
Да, да. Ну, вот тогда уже ближе к психологии. Вот совсем недавно в культурном центре «Покровские ворота» состоялась презентация трех книжек, выпущенных издательством «Никея», и вы являетесь автором одной из них, в двух других выступаете в качестве соавтора. О чем эти книги, почему они вышли одновременно? И я знаю, что вот это ваша первая книга, которая тоже там вышла, это сейчас второе ее издание.
Третье
издание с дополнениями и так далее. Так вот, так совпало просто или?
Нет, они не совсем вышли одновременно, просто вот была первая книжка «Испытание детством», которая как-то очень откликнулась. То есть и быстро, буквально там за 2 месяца разлетелся весь тираж первый, и поэтому было, так сказать, довольно быстро второе издание, абсолютно идентичное первому, которое тоже довольно быстро разошлось, и главная, так сказать, проблема была в том, что книжка хорошая, но маленькая. И издательство попросило немножко расширить, увеличить объем, и я начала работать над еще одной главой. А тем временем была, так сказать, идея у Леонида Виноградова написать книжку о страстях. И вот параллельно с написанием последней главы «Испытание детством» я еще поучаствовала в книге о страстях и искушениях. То есть, иными словами, психологи пытаются показать, что психологического стоит за таким духовным понятием, как страсть и искушение. И также, так сказать, параллельно с этим написанием этой главы, Володя Лучининов, главный редактор «Никей», попросил поучаствовать в книжке о красоте. Тема для меня очень важная такая, тем более, так сказать, первое образование в ГИК, вы совершенно правильно на этом как-то сакцентировали.
О красоте как таковой?
Как таковой, о природе красоты, о роли красоты в жизни человека.
А что такое красота?
Ну, а мы сейчас, так сказать, можем уйти просто вот.
Ну, почему же? Вот мы от психолога еще определения не слышали ни разу. Я, по крайней мере.
Ну, понимаете, книжка называется очень точно «Одеяние души о красоте божественной и человеческой». Да? Красота как гармония, красота как некое внутреннее состояние человека, не внешнее. Да, вот такая знаменитая фраза «красота спасет мир», да, которую эксплуатируют всячески в разных интерпретациях, давая, так сказать, девизом это перед какими-нибудь модельными всякими, так сказать, как это называется, соревнованиями, там, выбирая красавицу там, города, страны, района и так далее. Но ведь у Достоевского продолжение это очень серьезное, да, на самом деле красота – это то место, где борются Бог и дьявол. Да, и, в общем-то, сказать, в душе человека это место столкновения, где побеждает либо добро, либо зло. И в этом плане побеждает, когда в душе добро, вот это и есть красота. Вот с этим посылом, вот с этим посланием неким была сделана книжка «Одеяние души». Но вот тем временем работа над главой «Испытание детством» шла, закончилась, и они очень близко по времени вышли. И мы решили просто представить их сразу все три в одной презентации, хотя формально книжки о разном. Одна про роль детства в жизни взрослого человека, это «Испытание детством». Вторая, вот, как я уже сказала, «Страсти и искушения», а где попытка понимания того, почему у человека, так сказать, например, приходит на исповедь год за годом, каждый раз говорит одно и то же, и он всячески хочет преодолеть какой-то свой грех, какую-то свою страсть, но что-то ему мешает. И это, так сказать, говорят часто священники, и на курсах повышения квалификации, где мы преподаем с профессором Братусем Борисом Сергеевичем, который является научным руководителем факультета психологии Российского православного университета и одновременно заведующим кафедрой общей психологии психфака МГУ, вот такой у нас тандем, и мы примерно раз в два месяца читаем психологию к священникам.
А зачем им это нужно?
А вот ровно за тем, что они тоже сталкиваются с проблемой, так сказать, повторения на исповеди одного и того же, с тем, что человек хочет, но не может. Он чувствует некий внутренний долг, а по факту реализовать его не в состоянии. Почему? И понятно, что здесь, так сказать, человек упирается в эту свою несчастную психологию, с которой взаимодействует 24 часа в сутки, даже когда он спит. И ее игнорировать невозможно, ее невозможно перепрыгнуть, невозможно просто взять и отвернуться от нее, потому что это то, чем мы воспринимаем внешний и внутренний мир. Это наши чувства, наши мысли, наши переживания, наши защиты и так далее, и так далее. То есть это не какой-то, понимаете, так сказать, факультативный какой-то вот интересный такой способ познания мира. Вот психологический взгляд. Но это то, что мы имеем в себе, как в физику, как здоровье.
Я почему спрашивал, для чего это нужно священство? Потому что в том смысле, что раньше священники без этого обходились. У них раньше не было курсов, да, психологии, скажем, там, в конце 19 века еще.
Это неправда.
Нет? Нет. Я ошибаюсь?
Курс психологии был всегда, так сказать, испокон веков, его отменили при Хрущеве.
А называлось это как?
А психология,
курс психологии. И в семинариях дореволюционных преподавалось?
Конечно, да, абсолютно точно. Это можно, так сказать, отдельную программу.
Век живи, век учись.
А этому посвятить и как раз Борис Сергеевич Братуси позвать, и он вам расскажет очень подробно о том, как все это происходило.
Мы, наверное, так и сделаем.
Угу. И действительно, курс по психологии ушел в хрущевские времена вместе с курсом физики, химии. То есть общие образовательные предметы были изъяты. А по понятным причинам, то есть зачем хорошее общее образование по тем временам, с точки зрения, так сказать, той политики, да, вот, священникам, да. То есть это сужение, конечно, кругозора и потеря, так сказать, культурных и исторических связей с прошлым. И в этом плане психология была очень нужна, и сейчас мы общаемся с священниками, понимаем, насколько мы подходим к одному и тому же предмету просто с разных сторон. Психолог немножко снизу, так сказать, вот с того как бы психологического, так сказать, некого уровня, да, когда надо помочь человеку немножко приподняться над собой, осознать какие-то вытесненные, неосознаваемые доселе проблемы, мотивы и так далее.
Мне очень понравилось ваше определение. Я вот как раз утром сегодня, готовясь к передаче, прочел. Вот прям картинка вырисовывается, что человек пытается карабкаться в гору, а психолог – это та самая подножечка такая, которая ему помогает сделать первый шаг.
Ступенька, наверх. То есть некий такой помощник, тренер, который подсаживает снизу. Да? Священник – тот, кто, в общем, подтягивает его сверху, по большому счету. Вот тот, кто говорит о том, куда идти, да, а психолог говорит скорее о том, как преодолеть то, что мешает идти вверх.
Ну, слушая вас, я понимаю, что каждый человек должен с какой-то периодичностью обращаться к психологу, даже несмотря на то, что, может быть, у него каких-то внутренних потребностей нет в данный момент.
Ну, я понимаю, ваш вопрос очень хороший, и было бы совсем неплохо. Другой вопрос, что человек, в принципе, понимаете, существо довольно инертное, и он, так сказать, делает некое усилие, когда уже ситуация тупиковая. Очень простой пример, аналогии, связанные со здоровьем.
Ну, с обычным врачом,
мы обращаемся к врачам, когда уже не в моготу, мы уже не можем выйти из дома, что-то совсем невозможное происходит с организмом. Точно так же происходит и с нашей эмоциональной, душевной, так сказать, психологической внутренней реальностью. Когда уже приперло, вот тогда человек идет к психологу. И, как правило, говорит совсем не то, что есть на самом деле, что действительно является проблемой. Потому что психика так ловко маскирует внутренние сложности, внутренние проблемы, что человек говорит, так сказать, ну вот, знаете, там, как-то плохо, некомфортно, как-то тоскливо, что-то не складывается, вот на работе сложности. То есть он идет как бы по поверхности, не входя в глубину. И, строго говоря, вся современная жизнь его в глубину-то не учит идти. Она держит его по возможности поближе к поверхности.
Ну, вы знаете, вот мне, как когда-то в прошлом человек, занимавшемуся много историей, всегда казалось, что в любой исторический период человеку в современном ему мире жить не очень комфортно.
Да, вы знаете, соглашусь с этим. Другой вопрос, что если мы зададимся вопросом, что такое некомфортно для там, нашего, так сказать, соплеменника лет 200 назад, да, и что некомфортно сегодня, это разное некомфортно. Понимаете, как сказал замечательный один священник, в книжке написал прекрасную фразу, вот говоря о цивилизационном скачке, да, об повышении уровня комфортности, о том вообще, что происходит в мире с точки зрения цивилизационных каких-то возможностей, так сказать, вот владения миром, перемещения с точки в точку и так далее, и так далее. Человечество выиграло, человек проиграл. Иными словами, на психику человека обрушилась такая махина информационных каких-то подробностей, колоссальное повышение уровня конкуренции. Ну, посмотрите, как бы какой-то вот день взять любой вот человека в большом городе.
Сумасшедший
радио,
день.
Сумасшедший день. Понимаете, он приходит домой выжатый, как лимон.
Да.
Начинается, часто я слышу от клиента рассказывают, что они начинают день, открывая новости в интернете. Так сказать...
Это я руку поднимаю.
Да-да-да, я поняла. И вот за завтраком, вместо того, чтобы смотреть в окно и слушать пение птиц, которые сейчас уже хорошо поют, или, так сказать, ну как-то себя настраивать спокойно на день, как бы, да, вот некую такую создавать внутреннюю гармонию, да, или как бы прикасаться к этой внутренней гармонии, мы уже атакованы вот этим потоком совершенно разноплановой информации, от ужасной до просто интересной. И вот в этом состоянии, так сказать, уже атакованном с раннего утра за чашкой чая и бутербродом там с чем-нибудь, мы выходим из дома, либо в машину садимся, едем в диких пробках.
Опять же, в потоке информации, слушая радио, например.
Бесконечно, да, совершенно верно. Как правило, так и происходит. Либо нас давят в вагонах метро, в которых действительно очень высокий уровень агрессии, в который невозможно утром войти.
То есть получается, что мы и на работу-то приходим выжатые уже?
Уже атакованные вот этой некой общей системой. на работе. Не мне вам рассказывать, что происходит. Быстро туда, быстро сюда. Ответить на этот вопрос, на то требование. Вот еще, не дай бог, начальник в плохом настроении. И если, так сказать, изобразить день современного человека с утра кофейку, чтобы взбодриться, вечером что-нибудь успокоительное, чтобы заснуть, то есть все время попытка вспомогательных средств. А ведь это же некий своего рода тоже некий допинг, да, некая атака на психику. Я помню, когда вот такой опыт личный, я выезжаю куда-нибудь на природу или в отпуск, так сказать, сажусь там где-нибудь на берегу моря, я просто чувствую, что во мне как-то тормозит поезд, понимаете, который несется внутренне на огромной скорости. И вот он тормозит, это дня два. Он тормозит во мне. И только после этого я начинаю слушать себя, природу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Психолог Наталья Инина в гостях у программы «Светлый вечер» здесь на Светлом радио. А, кстати, мы говорили про то, что человек, когда приезжает, вы свой пример приводили, на море, и несколько дней ему требуется, чтобы полностью расслабиться, а я про себя думаю, куда бы я ни приехал, я не могу расслабляться, я просто не могу дольше 10 минут на этом пляже провести, мне надо куда-то обязательно пойти, поехать, не знаю, сесть в машину, уехать еще за 250 километров, только так я могу отдохнуть.
Да. Ну, вы знаете, конечно, есть, так сказать, определенный тип характера, такой бодрый, динамичный, любознательный. Но тут надо очень хорошо понимать, что действительно вас так требует разнообразие. Характер ли или привычка? Потому что если часто так бывает, что именно привычка нас требует от нас движения вот на той же скорости, на которой мы живем обычной жизнью, но, конечно, это не к вам, это вот скорее к нашим радиослушателям. Так бывает, что мы загоняем себя, да, мы загоняемся до какого-то такого предела, которого мы внутренне просто не чувствуем. И вдруг, как часто говорят люди, ну все же было нормально, и вдруг.
Там, сорвало.
Сорвало, да. Причем это ведь не обязательно касается физиологии, медицинских каких-то проблем. Часто бывает, срывает психологию, когда человек, например, влетает в панические атаки, влетает в какие-то, так сказать, состояния фобии и, так сказать, каких-то острых неврозов, потому что он не умеет, и его на самом деле никто не учит, слушать самого себя. И в этом плане вот я не случайно взялась, так сказать, за эту тему детства в жизни взрослого человека, потому что я вижу, что в нас вот этот внутренний ребенок, о котором я всячески пытаюсь говорить, писать и призывать как-то его слушать и видеть, он на самом деле критерий точного внутреннего голоса. То есть ребенок в нас никогда не врет и никогда не обманет. И вот я, например, так сказать, могу сказать, что я тоже живу такой предельно активной жизнью, совершенно нет возможности отдохнуть. Но я иногда чувствую, что я на пределе вот своего ресурса.
И тогда вы что делаете?
И тогда я внимательно смотрю на свою внутреннюю девочку. И вижу такое совершенно съежившееся существо, которое смотрит на меня ошеломленными глазами, как бы говорит мне: ты совсем про меня забыла? Я вот тут уже почти помираю. Я так больше не могу. Представим себе маленького реального ребенка, которому мы все время, так сказать, понимаете, до 3 часов ночи куда-то везем, что-то с ним делаем.
И так каждый день.
И так каждый день. Понимаете, ребенок, в общем, так сказать, болеет и еле-еле живет в таких условиях. Но ведь проблема в том, что детство – это не прошлое. Детство, оно часть нас. Это некая матрица, сгусток памяти, реально живое бытие внутри нас. И вот когда мы переживаем чувство спонтанности, естественности, радости, это вот, так сказать, способность ребенка в нас. Не случайно вот эта фраза прекрасная, фраза евангельская, да, «Будьте как дети». Не будьте детьми, не впадайте в детство, но будьте как дети. – То есть не забывайте об этом, Не забывайте о том, что...
Об этой вот наивности.
Открытости, скажем так, да, открытости, естественности, спонтанности, творчестве. Потому что более творческого существа, чем ребенок, трудно найти.
Наверное, да.
Понимаете, и это такая целостность, которую мы во взрослом состоянии очень утрачиваем сильно, как бы мы почти теряем контакт с ней. И я получаю такое количество удивительных писем после выхода книжки «Испытание детством», как раз свидетельствующих о том, что когда люди находят вот связь с этим внутренним ребенком, ну, мы такой просто используем конструкт, по сути дела, это можно как угодно назвать, то память детства, да, так сказать, какая-то часть себя, которая вот связывает нас с опытом детства. Ну, вот, так сказать, психология это называется внутренний ребенок. Так вот, люди пишут, что когда вот я стал контактировать с этим внутренним малышом, изменилось то, изменилось все, изменились отношения с супругом, изменились отношения с родителями. Я стала себя чувствовать по-другому. У меня какие-то другие способы взаимодействия с миром. Я стала спокойней. То есть какие-то удивительные происходят метаморфозы. И в этом плане отнюдь я не призываю к тому, чтобы все бросить, уйти на берег моря, сидеть там, так сказать, да, и читать книжки по философии.
Ну, это было бы идеально.
Ну, не для всех.
Наверное. Да, наверное, может быть, не для Лёши, поскольку он человек деятельный.
Да, вот я задумался, а вдруг? Я, может, не пробовал никогда.
Ну, попробуйте, так сказать, в этом нет ничего страшного, это совсем не опасно. Просто когда, понимаете, ведь взрослость – очень сложное состояние, в нем очень много всего. Взрослый человек одновременно родитель, одновременно ребенок своих родителей, одновременно, так сказать, профессионал, одновременно там друг, там товарищ и брат. То есть в нем очень много глубинных и каких-то функциональных образов и ролей. И это нормально. Это, так сказать, не потеря целостности, это как раз понимание, что человек... Восточные люди говорили микрокосм, да, а мы, так сказать, нам проще в христианском смысле, так сказать, вспомнить вот по образу и подобию Божию созданное существо. То есть это очень серьезно. И это, так сказать, действительно так сложно, что мы на самом деле боимся этой сложности и всячески от нее, в общем-то, отворачиваемся. Проще жить, как нам кажется, проще жить в мире, где все либо белое, либо черное, либо налево, либо направо, а вот этой сложности нам не надо. И это, так сказать, это действительно современная проблема.
А потому что мы не знаем, что с ней делать,
конечно,
с этой сложностью.
Вы абсолютно правы.
Вот у меня, знаете, еще вот какой вопрос относительно детства. Вернемся. Мы про современный мир еще сегодня поговорим, и немало. И о том, как вообще жить в этом современном мире современному человеку, потому что правильно вами были сказаны абсолютно эти вещи, этот гигантский поток информации, невероятное ускорение вещей, просто каких-то событий и так далее. И так далее. Вот смотрите, вы говорите про детство, вы рассказали, вот я спросил вас, а как вы? Вы говорите, вот я обнаруживаю в себе эту маленькую девочку, да? Но ведь не у каждого человека это счастливое детство бывает. Вот там, я смею надеяться, что все мы здесь втроем, да, у нас было счастливое детство. Не у всех, но есть люди, действительно, у которых было детство несчастливое. То есть вот... И тогда в него возвращаясь, человек заново, вы предлагаете ему заново переживать свои детские травмы, свои, я не знаю, какие-то там, вспоминать, как над ним, возможно, издевались в школе. Вот, например, я читал интервью с Ренатой Литвиновой, то она школу свою просто ненавидит. Ее дразнили Останкинской телебашней, потому что она была девочка высокая, она и сейчас остается высокой, привлекательной женщиной. Но вот школа, она вспоминает в связи с этим с ужасом. Например, давайте вспомним, например, да, героиню Кристины Арбакайте, какая-то в фильме Ролана Бакшу «Чучело». Угу. Потрясающая лента и невероятная история. Ну, а вот зачем тогда, зачем человеку теребить вот это все? Проживать это заново?
Замечательный вопрос. Огромное вам за него спасибо, потому что это ключевой вопрос. Еще Фрейд показал, что то, что забыто, не выброшено. Оно не изъято из внутреннего мира. Оно как бомба замедленного действия с вытащенным детонатором, понимаете, отстукивает свой ритм внутри нас. И мы закрываем туда дверь и говорим, бомбы нет, но бомба есть. И от того, что мы ее не видим, она не исчезает. И когда мы вот так обходимся собственной психикой, собственной историей, собственным детством, то тогда эта вот бомба, она, в общем-то, взрывается. Тогда мы получаем, откуда ни возьмись, какие-то жуткие проблемы, панические атаки, о которых я говорила. Это просто сейчас, ну, я не знаю, огромное количество людей от этого страдает в той или иной степени.
Мне кажется, я не переживал такие вещи, но на моих глазах я видел, как вот...
Да, это очень распространенная
проблема. Очень
страшно
это выглядит.
Это страшно
вообще,
выглядит.
Да.
Кажется, что человек умирает, да. Вообще, так сказать, он готов вызывать скорую, ему вообще кажется, что все, конец пришел.
Ну, я только один раз видел, но это длилось там несколько минут в связи с, ну, таким быстрым эмоциональным потрясением.
Ну, вы знаете, бывает, просто вот мы сейчас провели вебинар, уже там за несколько дней посмотрела в Ютубе 800 человек, то есть это тема огромной важности. И это, конечно, ровно о том, что вроде бомбы нет. И я уже много лет занимаюсь психотерапией и вижу, что вот за этими всякими, так сказать, деструктивными, вроде бы не относящимися к истории нашей жизни проявлениями, лежат ровно как раз, так сказать, истории нашей жизни, а чаще всего нашего детства. Вот то, как над нами издевались, то, как расходились родители, то, как пил запойный отец, то, как там болела или умирала мать, и так далее, и так далее, и так далее. И вот это... переживание, оно в нас застревает, и оно работает, оно, так сказать, разъедает нас изнутри.
А мы это замечаем или нет?
Мы это заметим, когда ситуация бывает часто не то, чтобы необратима, но очень критична. Рано или поздно это нас настигнет, поэтому лучше не доводить до греха.
А как это может проявиться? Вот, ну, вы сказали, панические атаки, хорошо, ну, в смысле, нехорошо, понятно. Что еще? Какие еще могут
Быть проявления? Например, сценариев огромное количество. Например, у девочки нет отца. Или отец, в общем, такой
мало
деструктивный,
мало,
не просто мало, запойно пил, там, или вообще уходил, изменял матери. То есть всякие разные формы такого нездорового поведения. И она начинает искать, собирается замуж. И в подавляющем большинстве случаев она находится второго отца. Понимаете, это статистика.
Второго отца?
Такого
то есть,
же, деструктивного. Такого же. Она также начинает его спасать, о нем беспокоиться. То есть она подсознательно ищет такую же историю.
Чтобы ей помочь, чтобы что-то исправить?
Она не осознает на самом деле того, что она делает. Потому что она хочет не найти мужа, она хочет на самом деле найти хорошего папу. Потому что в ней как бы нет опыта любви отца к ней. Поэтому она подсознательно ищет вот что-то подобное. Но на самом деле находит то, что было всегда, то, к чему она привыкла. Поэтому вот она видит мужчину.
То есть получается, что мужчина подсознательно ищет себе в жены мать.
Или дочь.
Или дочь.
Или дочь. Это очень частая проблема. Я очень много консультирую семьи вот, в трудностях, так сказать, каких-то отношений и так далее, на краю развода. Огромный уровень деструкции связан с тем, что совершенно посменены роли. Это не мужчина и женщина, не взрослый человек и взрослый человек. Это либо два ребенка, либо ребенок и родитель. И, соответственно, либо женщина, мать, либо мужчина, отец.
А бывает, что и тот, и другой кого-то ищут. То есть он ищет там дочь, условно, а она отца. И вот они встречаются, два одиночества.
Очень часто так бывает. И они, как правило, этого просто не осознают. Если брак, так сказать, только сбоит вот на этом уровне, да, когда они просто не осознают, что вот, так сказать, вот у них такие отношения, то им надо помочь это просто принять, осознать и вывести из подсознания на уровень осознанности. И тогда эти браки прекрасно, так сказать, долго существуют. Вот она такая немножко дочь.
Подождите.
А он такой немножко папа.
А мне как раз вот, я тоже что-то засомневался. Они все это вытаскивают, они все это осмысливают.
И брак, тогда,
и
да,
брак разрушается.
Нет, совершенно не так. Понимаете, брак не тотально невротическая встреча. Понимаете, там всегда есть какая-то зона, связанная с любовью, с детьми, с чем-то очень созидательным. Но вот этому созидательному мешает вот то деструктивное, невротическое, мы бы сказали. То есть подмена того, что есть на самом деле, как бы какой-то картинкой, которую, так сказать, они себе придумали. И когда люди начинают осознавать то, что происходит, Напрасно думать, что они начинают рубить с плеча и разводиться. Огромное количество семей, наоборот, так сказать, пытаются отыграть, осознать, преодолеть эту проблему. Потому что все хотят сохранить отношения, если эти отношения, так сказать, построены на любви.
Ну, если они к вам приходят за этим.
Наталья Инина у нас сегодня в гостях, практикующий психолог, консультант, автор курсов психологии личности, психологии религии, психологии веры, психологическое консультирование и другие, так сказать, курсы. Читает курс лекций по практической психологии на курсах повышения квалификации клириков города Москвы при Московской православной духовной академии. Мы вернемся через минуту к нашему разговору.
Светлый вечер. На радио «Вера».